сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибири? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода, это по всему видно. Сибила может сделать блестящую партию, и они будут прелестной парой. Он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза».
Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабаня пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вбежала Сибила.
«Что это у вас обоих такой серьезный вид?» — воскликнула она. «В чем дело?»
«Ни в чем», — сказал Джеймс.
«Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть».
«Ну, прощай, мама. Я приду обедать к 5. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся».
«До свидания, сын мой», — отозвалась миссис Вейн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.
«Поцелуй меня, мама», — сказала Сибила. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.
«О, дитя мое», — воскликнула миссис Вейн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.
«Ну, пойдем, Сибила», — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, которой так склонна была его мать.
Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Рот. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой. По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели. Чувство, знакомое гением только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибила же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о прекрасном принце, но чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом или третьим помощником капитана или кем-либо в этом роде. Нет-нет, жизнь моряка ужасна. Сидеть, как птица в клетке на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты. Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости», высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной 6 конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены. Или нет, не надо никаких золотых приисков. Там ужас, что творится, люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну а потом она, конечно, влюбится в него, а он в нее, и они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да-да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег. Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь. Да смотри же, пиши мне с каждой почтой. И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. Бог очень добр, он будет хранить тебя, и через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым. Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибиле угрожает опасность. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди. Он был аристократ, и Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы любим родителей, став взрослыми, судим их, и бывает, что мы их прощаем. Мать. Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос. Вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу. «Да ты совсем меня не слушаешь, Джим!» — воскликнула вдруг Сибилла. «А я-то стараюсь строить для тебя такие чудесные планы на будущее. Ну, скажи же что-нибудь!» «Что мне сказать?» «Хотя бы, что будешь пай-мальчиком и не забудешь нас», — сказала Сибилла с улыбкой. Джеймс пожал плечами. «Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибилла». Сибилла покраснела. «Почему ты так думаешь, Джим?» «Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он?» «Почему ты мне ничего о нем не рассказала?» «Это знакомство к добру не приведет. Перестань, Джим. Не смей дурно говорить о нем. Я его люблю». «Господи! Да тебе даже имя его неизвестно», — возразил Джеймс. «Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать». «Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим. Играть Джульетту, когда сама влюблена и когда он сидит перед тобой. Играть для него. Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг. Любовь возносит человека над самим собой. Этот бедный урод мистер Айзекс опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться». И это сделал мой прекрасный принц, моя чудесная любовь, бог красоты. Я так жалка по сравнению с ним. Ну так что же? Пословица говорит, нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето. Нет, для меня теперь весна, настоящий праздник цветов под голубым небом. «Он знатный человек», — сказал Джеймс мрачно. «Он принц», — пропела Сибилла. «Чего тебе еще?» «Он хочет сделать тебя своей рабой». «А я дрожу при мысли о свободе». «Остерегайся его, Сибилла». «Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал, верит ему». «Сибилла, да он тебя совсем с ума свел». Сибилла рассмеялась и взяла брата под руку. «Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну не дуйся же. Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно. А теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне. Вот два свободных места. Давай сядем и будем смотреть на нарядную публику». Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов.